В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе активация запасных. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возвращается в политику.
Всем известно, что Ираклий Гарибашвили – человек с особенными навыками и опытом. Он с 2011 года участвовал в учреждении «Грузинской мечты».
Мамука Хазарадзе открыл в прокуратуре тайну переписки.
Я передал им копию письма и сделал несколько комментариев. Я не буду вдаваться в подробности, пусть это сделает прокуратура. У нее хорошо это получается на брифингах. Подлинник письма передан в Лондон на экспертизу.
Князь Владимир поможет Сухумскому порту.
Такого класса судна мы с советских времен не принимали, поэтому необходимо было изучить наши возможности, что необходимо сделать. Вся эта работа была за один год проделана.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введенные в 2014 году после российской аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины. В документе, опубликованном Белым домом, отмечается, что действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты на Украине, угрожают миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности страны, а также способствуют незаконному присвоению ее активов. Кроме того, они продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, говорится в сообщении. Референдум о присоединении к России прошел в Крыму 16 марта 2014 года в нарушении законодательства Украины после того, как основные объекты полуострова были взяты под контроль российскими войсками. В конце февраля Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях в отношении России. Недостроенный АЭС Белени на севере Болгарии, сооружение которое началось в 80-х годах, прошлого века получил третий шанс на запуск после переговоров в Софии между премьер-министром России Дмитрием Медведевым и его болгарским коллегой Бойко Борисовым. Медведев подчеркнул, что энергетическое сотрудничество является флагманом отношений между Россией и Болгарией.
О дальнейших конкретных шагах, я надеюсь, мы сможем говорить после того, как будут выданы соответствующие гарантии. Я имею в виду не со стороны правительства Болгарии, я имею в виду, когда Еврокомиссия предоставит надежные гарантии того, что в будущем этот проект не развалится и, значит, никаких препятствий ему чиниться не будет.
В составе российской делегации на переговорах присутствовал и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. «Росатом» уже заявил о своем намерении участвовать в тендере на строительство АЭС «Беленя» в качестве генерального подрядчика. Несмотря на то, что конкурс будет проходить на рыночных основаниях, «Росатом» обеспечит место по меньшей мере в качестве консультанта, об этом заявил премьер Борисов. История АЭС «Беленя» является результатом сложной эволюции в отношении России и Болгарии после распада социалистического блока. Начало строительства АЭС приходится на середину 80-х. Однако в 90-х объект был приостановлен из-за отсутствия финансирования протестов населения. В 2005 году была предпринята повторная попытка начать строительство, которое тоже не увенчалось успехом. Европейская комиссия против расизма и нетерпимости, учрежденная Советом Европы, опубликовала доклад с критикой действий российских властей. Как отмечает автор доклада, российские политические и религиозные лидеры допускают значительное число гомофобных, трансфобных, российских и ненавистнических высказываний. Кроме того, эксперт Европейской комиссии обеспокоены чрезмерным применением антиэкстремистского законодательства и злоупотреблением им для, как они считают, подавления законной критики, политики правительства, политической оппозиции или религиозных убеждений. Составители документа особо выделяют последствия перевода домашнего насилия из уголовного преступления в административное правонарушение. Одобренные в феврале 2017 года изменения в законодательстве дают обществу мощный сигнал о приемлемости насилия в отношении женщин, что открывает дорогу дискриминации и предрассудкам по признаку пола, говорится в докладе. Комиссия против расизма и нетерпимости призывает Москву пересмотреть этот закон.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал программную статью, в которой изложил видение необходимых, по его мнению, реформ в Евросоюзе. В статье, опубликованной в газете «The Guardian», Макрон утверждает, что предстоящие в мае выборы в Европарламент станут решающими для будущего континента. Президент Франции призывает не только отвергнуть на выборах популистов и националистов, но и поддержать реформы, необходимость которых, по его словам, стала очевидной после британского референдума о Брексите. Президент Франции предлагает реформы Евросоюза, которую он называет европейским возрождением, опираясь на три основных принципа. Среди них свобода, разнообразие мнений и творчества, защита, обеспечение безопасности и прогресс. Макрон считает, что ЕС должен находиться в авангарде цивилизации и способствовать скорее социальному миру, чем конкуренции. Для обсуждения своих предложений президент Франции к концу года предлагает созвать Европейскую конференцию с участием представителей руководства ЕС и стран-членов Евросоюза, а также гражданских активистов, ученых, лидеров бизнеса, религиозных и духовных деятелей. Безусловно, будут разногласия, но что лучше, статичная Европа или Европа, которая идет вперед, пусть иногда с разными скоростями, и которая будет открыта для всех. Австрийский Райффайзенбанк помогал отмывать выведенные из России деньги криминального происхождения, утверждается в обращении фонда Hermitage Capital, которое во вторник было передано в прокуратуру Австрии, сообщает Bloomberg. Заявление фонда в австрийскую прокуратуру последовало на следующий день после публикации доклада консорциум журналистов-расследователей об офшорной империи российского инвестиционного фонда «Тройка Диалог». В нем упоминалось, что средства из России выводились в том числе при посредничестве Райффайзенбанк. Стоимость акций банка после публикации доклада на лондонской бирже к 17 часам по московскому времени во вторник снизилась более чем на 14%. Дома в Праге, находящиеся в пользовании Федерального государственного унитарного предприятия по управлению собственностью за рубежом, управлению делами президента России, сдаются в аренду третьим лицам за наличные и не используются по назначению для проживания дипломатов. Информация об этом опубликовало чешское издание «Денег Н», проговорив с несколькими квартиросъемщиками. Дома, расположенные в престижном районе Праги, принадлежат чешскому государству, однако по межгосударственному соглашению они переданы России в бессрочную аренду. В них не только живут люди, но и зарегистрированы компании граждан России и других постсоветских стран.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузия в ожидании кардинальных изменений в правящей партии «Грузинская мечта». В публичную политику вернулся бывший премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Сегодня он был назначен на должность политического секретаря и стал членом политбюро партии «Грузинская мечта». Возвращение Гарибашвили оказалось для многих таким же неожиданным и алогичным, как и его уход в 2015 году, когда он покинул пост главы правительства. О перетрубациях в правящей команде расскажет Мзия Парисишвили.
Он сделает партию сильнее, объяснил генсек «Грузинской мечты» Мерд Билиси Кахакаладзе, сообщая об итогах заседания сегодняшнего политбюро правящей партии. На заседании с участием председателя партии миллиардера Бидзины Иванишвили было решено назначить Ираклия Гарибашвили на пост политического секретаря и члена политбюро. Кахакаладзе решил еще раз напомнить всем, каким незаурядным является бывший премьер-министр Гарибашвили.
Всем известно, что Ираклий Гарибашвили – человек с особенными навыками и опытом. Он с 2011 года участвовал в учреждении «Грузинской мечты», а в ранге премьер-министра и председателя партии внес важный вклад в развитие нашего государства.
Сам Ираклий Гарибашвили сегодня публичных заявлений не делал. Он возглавил кабинет министров после отставки Бидзины Иванишвили в ноябре 2013 года, а спустя два года без явных на то причин 23 декабря 2015 подал в отставку. Тогда он говорил о том, что берет пример с беспрецедентного поступка господина Иванишвили, который на пике популярности и власти решил уйти в отставку. Должность эта временная, мои дорогие, вечная, только Господь и Родина, с пафосом говорил тогда Гарибашвили в своем видеообращении.
Моей мечтой была, есть и всегда будет сильная и единая Грузия с сильным, распрямившимся экономически грузинским народом. Поэтому сегодня я покидаю эту должность, но остаюсь верным солдатом моей Родины.
И пошел тогда Гарибашвили служить в партнерский фонд Грузии на высокооплачиваемую должность куратора китайского направления. Верного солдата, как сам себя назвал Гарибашвили, родина в лице родной партии позвала назад спустя 3 года. Оживлением мертвых душ назвала возвращение Иракля Гарибашвили в политику оппозиционный депутат от нацдвижения Саломе Самадашвили. Оживление мертвых душ никому не сможет продлить политическую жизнь. Бединай Иванишвили исчерпал свой срок, так же, как и его проект в лице грузинской мечты. Такого мнения придерживаются и в рядах Европейской Грузии. Оппоненты власти убеждены, возвращение Иракля Гарибашвили в активную политическую жизнь не поможет правящей силе, в которой раскол повлек за собой уход из грузинской мечты влиятельных депутатов во главе с ЭКО Беселия и потерю конституционного большинства. Мечтателям сегодня пришлось не только убежденно говорить о незаурядности Гарибашвили, но и опровергать предположение о том, что бывший премьер-министр в скором времени окажется в кресле спикера парламента вместо Иракля Кобахидзе. Дело в том, что в апреле в Тбилисском районе Мтацминда пройдут промежуточные выборы мажоритарного депутата. Эту должность занимала Саломе Зурабишвили до ее избрания в президенты. Лишь один из депутатов-мечтателей, Нукри Кантария, не исключил карьерный рост Иракля Гарибашвили.
Естественно, он не останется только на должности политического секретаря, но это дело будущего.
Политолог Гела Васадзе вспоминает, что Гарибашвили вынужден был подать в отставку из-за усиления влияния так называемого кахетинского клана. Возглавлял этот клан тест Гарибашвили, бывший силовик Тамас Тамазашвили.
Действительно, это было достаточно серьезное влияние. Иванишвили все эти годы, все 6 лет, которые он пребывает у власти, он решает классическую задачу для любой власти. Сохраниться в власти – это самое главное. И удалением Гарибашвили от власти, и отстранением вот этого кахетинского клана, который контролировать начал слишком большой кусок, опасный для Иванишвили, в свое время Иванишвили решил эту задачу. Сегодня Иванишвили решает другую задачу. Мне кажется, я еще раз говорю, я могу тут ошибаться, возвращением Гарибашвили в большую политику, а за Гарибашвили все еще продолжает, естественно, оставаться это его клан, он фактически балансирует фигуру Гахария, который тоже достаточно серьезной, сильной политической фигурой стал.
Возвращение бывшего премьер-министра в политику заставило грузинских пользователей соцсетей вспомнить о манере Иракля Гарибашвили по поводу и без повода благодарить Бедзюну Иванишвили за победу и приход к власти грузинской мечты. Его слова «Если бы не Батону Бедзина», «Спасибо Батоне Бедзине» неоднократно становились мемами. Вспоминали сегодня и безапелляционный тон Гарибашвили, когда он высказывался об оппонентах и при этом неестественно высоко запрокидывал голову. Эту манеру в грузинских соцсетях назвали «покажи примера». И, конечно же, вспомнили сагу, повествующую о противостоянии премьер-министра Гарибашвили и 4-го президента Георгия Маргвелашвили. Тогда у первых лиц государства сложилась добрая традиция вести спор о том, кто должен представлять Грузию на международных трибунах. Порой выяснения отношений завершались тем, что на одно и то же мероприятие из Грузии направлялись 2 отдельные делегации. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжают обсуждать встречу президента Анатолия Бибилова и его оппонентов. Это традиционное мероприятие в преддверии парламентских выборов, на котором участники, как правило, принимают на себя обязательство вести честную борьбу, быстро переросло во взаимные упреки президента и представителей оппозиционных партий «Нхас» и «Новая Осетия». О чем поспорили президент и оппозиция, разбирался Мурат Гукимухов.
Я смотрел видеозаписи этой встречи, читал тексты. Первое, что бросается в глаза, и это наблюдение мне подтвердили некоторые, скажем так, нейтрально настроенные участники встречи, и президент, и оппозиция пришли на встречу с предубеждением, которое и предопределило ход этой встречи. Оппозиция пришла с предубеждением, что президент даже не попытается их услышать, понять. И, в общем-то, для них единственным смыслом этой встречи было как раз продемонстрировать собственную правоту обществу, сыграть, что называется, на контрасте. И встреча подтвердила это предубеждение. Они ему лично адресовали все свои упреки, все свое недовольство последними поправками к избирательному законодательству, недовольство тем, как с ними поступил Минюст и так далее. То есть не абстрактному государству, не неким институтам власти, которые иногда нарушают их конституционные права, а лично ему. Никаких политесов и никаких «если кто-то где у нас порой». Приведу слова, которые депутат от оппозиционной партии НХ Зита Бесаева высказала президенту. Цитирую: «Я хотела видеть от вас объективности независимо от партии, потому что вы гарант Конституции. У вас должно быть одинаковое отношение ко всем партиям, ко всем гражданам. Вы уже не член партии «Единая Осетия». Председатель может отстаивать позицию этой партии». Конец цитаты. Но с предубеждением на встречу пришел и президент. Как мне рассказывал один из участников встречи, его явно накрутили перед встречей. В ответ на упреки он указывал партийцам на их крайнюю незначительность. Во всех смыслах. От масштабов личности до электоральных ресурсов. Эдакие проходимцы, которые неизвестно откуда берутся за 5 месяцев до выборов, развивают политическую активность, но народ им не верит, судя по итогам голосования. И вот здесь бы остановиться. Но Анатолий Ильич, как и все его предшественники в кресле президента, не удержался от соблазна поучить жизни людей, как надо вести политическую конкуренцию, как критиковать действующую власть и друг друга по существу. Президент Анатолий Бибилов подчеркнул, что любая политическая сила в своих действиях против власти акцентирует внимание на экономических и социальных проблемах, на каких-то ошибках власти. Но республика никогда ничего не добьется, если во главе угла будет стоять вопрос о борьбе с какой-то политической партией. Видимо, имеется в виду партия власти. Спрашивается, ну зачем? Кому как нравится, то так и ведет свою политическую деятельность, лишь бы в рамках закона. Интересно, можно ли вообще на предстоящих выборах раскручивать социальную и экономическую тематику, то есть историю российской помощи как результат усилий или ошибок партии власти? Симпатианты Леонида Кибилова все время язвят. Дескать, Анатолий Ильич приписывает себе экономические проекты, которые начинал еще Леонид Харитонович. А Анатолий Ильич просто довел начатое до конца. Вранье, товарищи, это проекты, которые начали и довели до конца российские кураторы. Пожалуй, единственное, о чем сегодня нужно говорить, как о результате внутреннего политического процесса и как о единственной возможной теме предвыборных дебатов, это отношения. Отношения власти и общества в первую очередь. Именно это пытались донести оппозиционеры до президента. Именно это имела в виду Зита Бесаева, когда говорила о том, что, цитирую, четко прослеживается ограничение прав граждан на право баллотироваться. Конец цитаты. Именно это имел в виду Давид Санакоев, когда говорил, что жизнь должна строиться вокруг Конституции, правил, по которым согласился жить наш народ, а не по желанию одной политической силы или одного человека. Эти заявления очень похожи на презентацию политической платформы на предстоящих выборах. Собственно, трудно было ожидать чего-то другого. Вопросы о пересмотре отношений стоят в югостинской повестке с осени 2008 года, ровно с того времени, как наступил прочный мир и отношения военного общества изжили себя в одночасье. Власть проигнорировала этот запрос и получила кризис 2011 года. Старый чекист Леонид Кибилов как мог пошел навстречу этому запросу. Он ощутимо снизил давление государственного общества. Но этого мало. Общество ждет системных реформ именно в сфере отношений. Вопрос, который остался открытым. Зачем нужна была эта встреча президенту? По логике, единственный возможный смысл этой встречи – успокоить общество, взбудораженное недавними событиями, прессингом на партии, отказом Алана Гаглоева участвовать в выборах и так далее. Можно предположить, что президент хотел продемонстрировать избирателю, что он над схваткой, как и положено гаранту конституционных прав, что весь этот сыр-бор раздут из ничего и тому подобное. Но этого не получилось. Встреча такого впечатления не произвела. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
После вчерашних громких заявлений учредителя ТБС банка Мамуки Хазарадзе оппозиция требует создания независимой парламентской комиссии, а также ухода в отставку глав МВД и Нацбанка. Сам Хазарадзе на опросе в прокуратуре передал копию адресованного на его имя письма с угрозами, якобы написанного главой МВД страны. Тем продолжит Ираклий Урагвелидзе.
Опрос бывшего учредителя банка ТБС продолжался около 2 часов. Вышедший к журналистам Хазарадзе был краток.
Опрос проходил в присутствии судьи. Я передал им копию письма и сделал несколько комментариев. Я не буду вдаваться в подробности, пусть это сделает прокуратура. У нее хорошо это получается на брифингах. К сожалению, все мы увидели советский менталитет этого органа. Подлинник письма передан в Лондон на экспертизу.
Заявил банкир. Напомним, на вчерашнем заседании бюджетно-финансового комитета парламента учредитель банка ТБС заявил, что перед президентскими выборами получил письмо от министра МВД Гахария. Это полное угроз послание, где мне предлагают сдать кое-что, угрожая в противном случае нанести репутационный ущерб на международной арене, заявил с парламентской трибуны Хазарадзе. В ответном сообщении прокуратуры говорится, что им был передан стандартный машинописный текст, который мог распечатать любой человек.
На предоставленном листе нет никаких идентификационных знаков, чтобы определить отправителя. Как нам заявил Хазарадзе, письмо ему передал посредник.
Сказал прокурор Арчил Тхелшилашвили, посетовав на то, что имя посредника Хазарадзе не назвал. Между тем оппозиция напомнила властям о недопустимости давления на один из системообразующих банков страны. Европейская Грузия требует скорейшего расследования парламентской комиссии. В ответ правящая грузинская мечта предложила не торопить события. Заявление сделал один из лидеров партии Мамукам Динарадзе.
Прежде всего, этот человек должен доказать подлинность этого письма, когда и как оно получено, и тогда посмотрим. В противном случае мы рискуем оказаться в смешном положении, создав холостую комиссию. А может, речь идет о другом письме или интерпретации? Что мы будем расследовать?
Лидер Европейской Грузии Гигов Бокерия считает, что заявление Хазарадзе является веским аргументом для начала парламентского расследования.
Это обоснованное обвинение. Да, Хазарадзе не рассекретил содержание письма. Однако, как быть, если он передумает под давлением? Сделать вид, что ничего не произошло? Я считаю, депутаты, выступающие против создания комиссии, являются соучастниками террора государственных органов в отношении бизнеса.
На свержение вовсе предложили отправить в отставку адресатов обвинений Хазарадзе. С заявлением выступил глава фракции Роман Гоцеридзе.
Нацдвижение считает, что президент Нацбанка и глава МВД должны уйти со своих постов. Они незамедлительно должны ответить за насилие, развязанное в отношении ведущего банка страны. Мы поддерживаем идею формирования независимой комиссии, так как в случае затягивания расследования реализация глубоководного порта Анаклия окажется под угрозой.
Профильных НПО также убеждены, что власти оказывают целенаправленное давление на банк. По мнению главы грузинского отделение Transparency International Эки Гигаури, скоординированная атака со стороны силовых ведомств не вызывает сомнений.
После вчерашнего выступления Хазарадзе мяч находится на половине поля парламента. В условиях кризиса высший орган парламентского государства должен продемонстрировать, каким образом он в состоянии отреагировать на такие вызовы. Сегодня следственные органы являются подконтрольными институтами. И, честно говоря, на этом фоне я не вижу перспектив в работе комиссии, даже если она будет создана. Еще свежи на памяти выводы комиссии по убийству подростков на улице Харава, когда парламентское большинство фактически заблокировало вердикт следственной комиссии. К сожалению, налицо установление контроля над государственными структурами со стороны узкой группы заинтересованных лиц. Последние события вокруг банка ТБС лишь подтверждают наличие серьезных вызовов, стоящих перед Грузией.
Заявила Эка Гигаури. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Абхазии реализуется проект по включению Сухуми в маршрут круизного лайнера «Князь Владимир». В Сухумском порту ведутся активные работы по подготовке его к приему большого 9-палубного судна с туристами на борту. Первое появление «Князя Владимира» в самопровозглашенной республике запланировано на октябрь 2019 года. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Большой круизный лайнер «Князь Владимир»
возит туристов по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи. Сообщение было открыто по поручению президента России Владимира Путина о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. Прибывая в сочинский порт, туристы обычно заезжают в Абхазию на экскурсию одного дня. Родилась идея не возить их автобусами в Абхазию, а включить Сухум в уже существующий маршрут. О том, как продвигается реализация проекта захода в Абхазию большого круизного лайнера «Князь Владимир», рассказал заместитель по коммерческой работе генерального директора республиканской государственной компании «Абхазское морское пароходство» Адамыр Габуния. В июне 2017 года состоялась первая встреча генеральных директоров Росморпорта и Абхазского морского пароходства, которая прошла накануне выхода лайнера на свой первый маршрут. По результатам этой встречи были созданы две рабочие группы из специалистов. О том, что обсуждалось на этой встрече и какие ставились задачи, рассказал Адамыр Габуния.
Это в первую очередь вопросы, связанные с безопасностью мореплавания. Такого класса судна мы с советских времен не принимали, поэтому необходимо было изучить наши возможности, что необходимо сделать. Вот осенью 2017 года прошли две встречи рабочей группы, на которой были поставлены четкие вопросы и задачи, которые необходимо было нам, как принимающей стороне, изучить. Был намечен план мероприятий, так называемая дорожная карта была сформулирована подробно по каждому направлению. Это касалось необходимых инженерных изысканий, экспертиз. Это оценка состояния существующей инфраструктуры пассажирского терминала Сухумского морского порта. Вся эта работа была за один год проделана. Все, что было в этом плане указано, к концу 2018 года было реализовано.
Обследование причальных сооружений, съемка дна и составление соответствующих карт, гидрографические и геодезические работы проводились за счет средств Абхазского морского пароходства. Адамыр Габуния уточнил.
Был заключен контракт на обследование гидротехнических сооружений. У нас здесь два основных причала. Это первый, на котором ресторан «Апра», вот в советское время он эксплуатировался в основном. И шестой причал, это где стоит большой морвокзал, который, да, недостроен был еще перед войной. По ним была проведена экспертиза, в том числе были привлечены водолазы, которые обследовали все. Определенная методология, соответствующая стандартам, в основном в России и в мире используемых. Были сделаны выводы, что наиболее подходящим и практически на 100% готовым безопасным причалом является шестой, на котором стоит недостроенный морвокзал. Но с условием, что там будет проведен ряд работ по самому причалу, в первую очередь у причала необходимо было в операционной акватории провести дноугубительные работы.
В настоящее время ведется работа над составлением новой дорожной карты. Вот что рассказал о ней Адамыр Габуния.
Буквально на прошлой неделе закончили подготовительные для проведения дноугубительных работ. Это мировая практика. Прежде чем производить дноугубительные работы, необходимо провести обследование на предмет наличия опасных и взрывоопасных предметов в акватории. При тесном взаимодействии с Министерством по чрезвычайным ситуациям привлекали водолазов, специалистов из российской компании, которые по специальной методологии провели обследование всей операционной акватории. Наша война, эпицентр — город Сухум, поэтому необходимо было все проверить. По предварительной информации отчет еще не сформирован, но, слава богу, там нет ничего того, чтобы могло бы помешать работе. Вот следующий этап — это уже вот в дорожную карту мы будем закладывать дноугубительные работы, незначительные ремонтные работы в плане дооснащения причала самого, там отбойные устройства и так далее. Ну, внешний вид, косметика. Все, что связано с повышением уровня удобства туристов.
На вопрос о том, что дает этот проект Абхазскому морскому пароходству, Габуни ответил.
Это возобновление пассажирского сообщения. Есть экономический эффект. Проект позволил реализовать инженерно-изыскательские работы и иные работы, которые необходимо было бы и так сделать. И с помощью судозахода эти затраты постепенно будут как бы окупаться. Мы сможем с помощью этого привлечь другие пассажирские суда. Соответственно, экономический эффект прямой, он тоже будет возникать. Второе, большая привлекательность порта нашего. У нас есть грузовое сообщение с различными странами, но, к сожалению, пассажирского сообщения, там, послевоенный период оно было. Мы рассчитываем на то, что это еще дополнительно привлечет других судовладельцев или компаний, которые бы хотели бы там заходить в этот порт. Это тоже для нас в определенной степени имиджевый такой проект.
В планах фирмы-оператора «Черноморские круизы» организовать тестовый заход судна в конце навигации 2020 2019 года, а уже в навигацию 2020 года наладить регулярный заход судна в Сухумский порт один раз в месяц. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
В Тбилисском городском суде завершился двухчасовой допрос основателя ТБС-банка Мамуки Хазарадзе. Банкир пришел туда с письмом, о существовании которого рассказал ранее в парламенте на заседании финансово-бюджетного комитета. Тогда Хазарадзе сказал депутатам, что перед вторым туром президентских выборов получил от министра внутренних дел Георгия Гахария послание с угрозами. «К сожалению, я вновь увидел советский менталитет прокуратуры», — заявил основатель ТБС-банка. Он также сообщил, что копия письма передана им в суду, а оригинал отправлен в Лондон на экспертизу. Между тем, по словам прокурора Арчила Ткишевашвили, банкир представил в суд напечатанный на компьютере на обычной бумажке текст, который, по его словам, может составить любой человек. Прокурор добавил, что Хазарадзе отказался называть имя человека, который передал ему письмо. Оппозиционное «Единое нацдвижение» потребовало создать специальную парламентскую комиссию, которая должна расследовать факт закупки грузинским правительством российской электроэнергии для Абхазии, сообщает «Кавказский узел». В феврале абхазская энергетическая компания «Черноморэнерго» сообщила, что ежедневное трехчасовое ограничение подачи электричества в самой провозглашенной республике связано с критически низким уровнем воды в водохранилище «Ингурский ГЭС». В компании уточнили, что ежедневно с 20 февраля с 11 до 14.00 подача электроэнергии на всей территории республики будет прекращаться до покрытия дефицита путем подачи электроэнергии из Российской Федерации. Нацдвижение требует изучить обстоятельства закупки правительством Грузии для энергетических нужд Абхазии 45 миллионов киловатт-часов в России, пишет «Коммерсант». По словам автора инициативы, депутата от Единого национального движения Соломы Самадашвили, Грузия платит России за электроэнергию для российских же оккупационных сил в Абхазии. О закупке электроэнергии для Абхазии ранее сообщила заместитель министра экономики Грузии Натя Торнава. Сумма сделки, которую власти заключили с Интеррао, составляет 315 тысяч долларов. По словам чиновника, необходимость закупки электроэнергии связана с низким уровнем воды в плотине Ингуригаз, из-за чего в Абхазии наблюдаются проблемы с электроснабжением. В самопровозглашенной республике Южная Осетия наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом информагентство РЕС сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочеева. Что касается сельского населения, пояснила Кочеева, то в районах наблюдается небольшое увеличение заболевших с 8-й недели на 9-ю неделю – 32 человека. Также, по ее словам, продолжается мониторинг посещаемости в школах и детсадах республики. Министерство обороны Грузии произвело третью ротацию своих военных в Центральноафриканской республике, где они участвуют в миротворческой миссии Евросоюза, говорится в сообщении на сайте военного ведомства, сообщает «Грузия онлайн». В миссии участвуют 35 военных Национальной гвардии сил обороны Грузии. В Тбилисском международном аэропорту грузинских военных встречали замкомандующего силы обороны Грузии, глава генштаба бригадный генерал Заза Чхаидзе, представитель Национальной гвардии и военный атташе посольства Франции в Грузии Данни Пит.
Новости представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Министр по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергиенко предстал сегодня перед депутатами парламента. На встрече обсуждались проблемы, существующие в сфере социальной защиты. А их, по признанию, как признают все стороны, участвующие в процессе, накопилось критически много. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Проблемы соцработников – это на самом деле проблемы сотен тысяч наиболее уязвимых людей. С этими словами обратилась к министру бывшая сотрудница агентства социального обслуживания Кэти Хутишвили. Эту мысль, вероятно, лучше всего иллюстрирует истории конкретных людей, которые ее экс-коллеги рассказали сегодня министру и депутатам. История первая. Ребенок, попытавшийся свести счеты с жизнью.
Я работаю с ребенком, ставшим жертвой сексуального насилия. У него была попытка суицида. Если я направлю его к психологу, ему придется ждать не меньше 7 месяцев, потому что в системе всего 10 психологов на всю страну, и никто не знает, что за это время произойдет с ним.
История вторая. Одинокий мужчина с психическими проблемами.
Мать была его опекуном. Она заболела раком. С лета прошлого года эта женщина писала, что ее может не стать в любую минуту. Просила перевести сына в психиатрическую клинику в Хони. Этой осенью она скончалась. Ее сын остался абсолютно один. Никто за ним не ухаживает. Он 35-й в очереди на определение в клинику. У него нет навыков приема лекарств, ухода за собой. Он не знает, как одеваться, может просто-напросто замерзнуть. Если с ним что-то случится, кто будет в ответе за это, я или государство?
История третья. Без права на конфиденциальность.
Когда в сервис-центр приходит ребенок, жертва сексуального насилия, и вынуждена беседовать с ним в присутствии 10 соцработников, каждого из которых ожидает еще по 10 бенефициаров, а этот ребенок должен рассказать, что с ним произошло, как его насиловали. Все это в присутствии этих людей, потому что у нас нет отдельной комнаты.
Помимо этих, в ходе заседания прозвучало еще много историй о том, к примеру, как соцработникам приходится просить своих родных и знакомых помогать с транспортировкой бенефициаров, о том, как приходится разлучать родных сестер и братьев, когда они попадают под опеку государства, а еще о том, как им приходится искать места на кладбищах для стариков, оставленных родными. Сам министр Давид Сергеенко, между тем, еще в начале встречи заявил, что определенные изменения ведомство планировало и ранее. Однако после трагической гибели 4-летней девочки, находившейся под опекой государства, он, по его словам, осознал, что шаги необходимо предпринять в самые скорые сроки. В министерстве был создан специальный совет, заявил Сергеенко, который разработал план из 4 пунктов. Согласно этому плану, будут пересмотрены обязанности соцработников в качественном и количественном смысле. Сократится объем административной работы. Будет решен вопрос с транспортом. Соцработникам в Тбилиси предоставят абонемент на общественный транспорт. В регионах выделят автомобили. Пока столько, сколько смогут, сказал министр, но пообещал на этом не останавливаться. И еще на данном этапе добавят еще одного психолога в Тбилиси, после чего их станет 2.
В том числе план предусматривает увеличение количества соцработников. В 2009 году был 171 соцработник. В 2018 году 244. В 2019 планируется добавить еще 50 соцработников. И это не добрая воля министерства, это часть закона, согласно которой мы должны обеспечить сотрудников не только зарплатой, но и соответствующими условиями. В 2020 году будет добавлено еще 50 сотрудников. Последняя точка 2025 год, когда, согласно нашим планам, один соцработник будет вести не более 50 дел одновременно.
Сказал министр Сергеенко. Между тем, бывшая сотрудница агентства Кэти Хутишвили говорит, что количество соцработников на самом деле меньше, чем говорит министр. В течение многих лет кадры уходили из системы, но на их места никого не назначали, заявила она. В свою очередь, Анна Абашидзе из НПО «Партнерство по правам человека» считает, что 2025 год, о котором говорит министр, непозволительно далекая перспектива, особенно учитывая, что в целом сфера социального обслуживания многие годы фактически не реформировалась, несмотря на просьбы и требования людей, которые в ней работают.
Разумеется, есть определенные услуги реабилитации и абилитации, которых в свое время не было, и они появились. Мы это видим, но есть жизненно необходимые услуги, которых как не было, так нет и по сей день. Вы можете себе представить, соцработник забирает из семьи 2-летнего ребенка, который был изнасилован, и во всем государстве нет никакой услуги, посредством которой его можно было бы спасти. Вот просто нет. Вот в таком мы положении. На это нужно ответить сегодня, не в 2020 году, не в 2025, а сегодня.
К слову, в ходе сегодняшней встречи депутаты и министр поддержали предложение Элены Хоштари из Европейской Грузии ввести определенное наказание за оскорбление соцработников по аналогии с оскорблением полицейских при исполнении. По словам сотрудников агентства социальной помощи, с подобным они сталкиваются нередко. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Политическая жизнь в современном мире не мыслится без благосферы социальных сетей. Некоторыми грустными мыслями в этой связи делится наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
На днях два высказывания показались мне удивительно созвучными собственным наблюдением за современной абхазской общественной жизнью. Первое из них – афоризм всемирно известного писателя Фазиля Искандера «Общественный деятель – не смирившийся неудачник. Несчастную страну узнаешь по количеству общественных деятелей». Конец цитаты. И то сказать, никогда еще, кажется, раньше политизированной части абхазского интернет-сообщества не было столько посыпаний головы пеплом и причитаний о времени, в котором стоим, во многом, на мой взгляд, преувеличенных, утрированных, как это часто бывает у всех экзальтированных комментаторов. И никогда еще определение «общественный деятель» не было у нас так востребовано, как сейчас, при необходимости представлять ту или иную личность. То есть этот человек как бы уже и не лидер какой-то политической организации и не должностное лицо, но по-прежнему, вне зависимости от возраста, на общественной авансцене что-то хочет сказать и говорит, на что-то рассчитывает. И по прошествии все новых лет, после очередных государственно-политических пертурбаций, таких людей, озабоченных путями спасения страны, становится все больше. Разумеется, надо понимать, не все общественные деятели одинаковы. К некоторым люди относятся с большим почтением, прислушиваясь к каждому их слову, но таких, увы, явное меньшинство. А второе – короткий анекдот, то есть образчик устного народного творчества, прочитанный в прессе. «Пока не было социальных сетей, только в семье знали, что ты дурачок». Конец цитаты. И впрямь начинаешь читать комментарии и посты в Фейсбуке, комментарии в Одноклассниках и на разных местных сайтах, и думаешь, ну зачем же ему, бедолаге, надо было, ведь далеко не все пишут под никами, чтоб вся Абхазия, а также живущие за ее пределами, знали о его безграмотности, невежестве и примитивности мышления. В чем им не откажешь, так это в самоуверенности. Основная тема, конечно, как нам спасти Абхазию. В принципе, казалось бы, а что плохого в том, что людей волнует общее благо, пути его достижения? Нет, конечно, это даже хорошо. Просто когда натыкаешься то на бесконечные интернет-мечтания одних и тех же пользователей про неких абхазских Ли Куан Ю или Пашиняне, хотя последний никаких еще практических результатов не достиг, то на их выкладки «На светлый путь нас обязательно выведет парламентская республика» либо какой-то другой новый порядок распределения полномочий во власти. Приходит в голову, может, лучше бы они тратили время на что-то более практичное. Когда-то на закате Российской империи часть интеллигенции в ней увлекалась богоискательством и богостроительством. А мне сейчас приходят в голову мысли о кумироискательстве и поиске неких новых моделей государственного строительства, способных стать панацеей. Таково, видно, в Абхазии время, в котором стоим. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В грузинском парламенте продолжается борьба за статус меньшинства. Эксперты обсуждают договор о закупке у России электроэнергии для самопровозглашенной Республики Абхазия. Эти и другие темы в обзоре грузинской прессы от Серго Бригвадзе.
Распад парламентского большинства начался 21 февраля. Их ряды уже покинули 7 парламентариев, и сейчас правящую партию в высшем законодательном органе представляет 108 депутатов, пишет газета «Резонанси». Грузинская мечта потеряла не только конституционное большинство, но и две фракции – социал-демократов, которую покинули Бекана Цвлишвили, Ге Джорджолиани и Мириан Циклаури, и промышленники, из которой ушел Шиташи Лалашвили. Впрочем, он планирует остаться в большинстве и присоединиться к другой фракции. Между тем, Ге Джорджолиани и Мириан Циклаури присоединятся к фракции «Альянс патриотов», которая будет называться «Альянс патриотов социал-демократы», пишет информационное интернет-агентство «Грузия онлайн». В ней будут представлены видения двух партий, заявил Джорджолиани.
«Мы сохраним нашу платформу, также сохранит и «Альянс патриотов». У нас будут точки пересечения, например, по части оценки режима нацдвижения. Наши позиции по этому вопросу совпадали. Также было и по вопросу назначения бессрочных судей. Наша политика ориентирована
ориентирована на улучшение положения людей со средним и малым доходом.
В альянсе патриотов уже 7 членов, пишет Резонанси, но во фракции ждут, что к ним присоединятся и другие депутаты. Георгий Ломая утверждает, что ряды большинства в ближайшее время покинут еще 30 человек, часть из которых может присоединиться к патриотам.
Есть вероятность, что будет создано новое меньшинство. Мы максимально будем способствовать этому процессу. Распад существующего меньшинства неизбежен, даже если евронационалы присоединятся к националам.
Но на данном этапе создать новое меньшинство может лишь Европейская Грузия, объединившись с национальным движением, пишет газета «Резонанси». Договор о закупке у России электроэнергии для самопровозглашенной республики Абхазия может содержать невыгодные для страны пункты, считают некоторые эксперты. Подобные процессы и условия контрактов должны быть прозрачными, цитирует вице-президента НПО Атлантического совета Грузии Бату Кутелия информационное интернет-агентство «Грузия онлайн».
Если правительства говорят, что создан дефицит, они должны объяснить, из-за чего он возник. И второе, если есть дефицит, почему мы закупаем именно российскую энергию? Российская электроэнергия и вообще любая зависимость в энергетической сфере от России уже сама собой содержит риски, потому как она непрозрачный и открытый игрок. Плюс у нее имеются конкретные интересы по отношению к Грузии, не совпадающими с нашими национальными интересами. И у нее есть конкретный интерес в отношении Абхазии, которая оккупирована и которую она признает независимой страной. Поэтому на эти вопросы следует дать ответы.
Того же мнения придерживается и основатель Центра стратегического анализа Грузии Турнике Шарашинидзе.
Факт, что мы уже столько времени независимы и никак не можем обойтись без закупок электроэнергии у России. На мой взгляд, государство должно пересмотреть кое-какие вещи. Иногда абхазы пользуются даже большими привилегиями, чем граждане Грузии, которые платят налоги в этом государстве.
О закупке электроэнергии для Абхазии ранее сообщила заместитель министра экономики Грузии Натья Турнава. Сумма сделки, которую власти заключили с Интеррао, составляет 315 тысяч долларов. Популярность азартных игр в Грузии растет из года в год, что негативно отражается на социальном положении многих семей, пишет информационное интернет-агентство «Бизнес Грузия». На азартные игры в стране тратят больше, чем на топливо и на продукты питания. По данным службы статистики, в 2017 году оборот игорного бизнеса составил 5 миллиардов 650 миллионов лари, что по сравнению с оборотом неспециализированных магазинов розничной торговли больше почти на 1 миллиард 600 миллионов лари. Министерство финансов уже передало на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий определенные регуляции для онлайн-азартных игр. Между тем, рассмотрение законопроекта о запрете рекламы азартных игр приостановлен по решению председателя парламента, заявил депутат Леван Гогичаишвили в передаче «360 градусов» телекомпании «Палитра Ньюс».
Я инициатор законопроекта, касающегося рекламы. Он прошел все комитеты, но голосование остановили примерно на 2 месяца. Думаю, пришло время внести и второй законопроект, по которому состоялась политическая договоренность. Здесь речь идет о возрастном ограничении 21 или 25 лет.
Естественно, возникают некоторые подозрения того, что лобби игорного бизнеса активно влияет на представителей исполнительной и законодательной власти, пишет автор статьи. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Могут ли чиновники или депутаты владеть собственным бизнесом? У жителей Сухуми узнавала Анаит Гагарян.
Как вы считаете, имеет ли право чиновник или депутат право на ведение бизнеса?
Вообще это может называться конфликт интересов. Так что как чиновнику разграничить его деятельность на государственной службе и его коммерческую деятельность? Это проблема, мне кажется.
Но вы склонны к какому варианту?
Я склонен посмотреть международный опыт скорее. Лучше и потом применять здесь. Виктор?
Наверное, нет.
Поясните, почему?
Ну, не должен, наверное, быть заинтересованным в чем-то. Чиновник – слуга народа, по крайней мере, так было когда-то. Сейчас уже не знаю. А ситочку то?
Ну, вообще, насколько я знаю, есть закон, который запрещает им это делать. Я имею в виду одновременно и бизнес, и чиновничью еду. Но это правильно, это не только у нас, по-моему, по всему миру. Другое дело, что зарплата чиновников, дальше уже я промолчу. Ну, как можно содержать семью на 10 тысяч рублей? Или надо поднять зарплату, чтобы можно было и требовать с него, чтобы параллельно он не искал там и не бегал с утра в поисках пропитания? Или надо смириться с тем, что есть? Что мы не имеем.
Нет, конечно. Ну какой бизнес? Ну, они государственные служащие. Какой бизнес? Или ты занимайся государственной работой, или иди занимайся бизнесом. Это и быть не может. В нормальной стране за это сразу же все. Срок, вы же знаете, Владимир.
Я думаю, да, почему нет?
Это не отразится на их работе, как вы считаете?
Отразится, ну просто, вы понимаете, положение нашей страны, это выживание, это я так думаю. Если получается, почему нет, но чтобы не отражалось на работе. Гуня Хагуш.
Нет, конечно, нет. Не имеют права. Такой закон есть, но однако здесь нарушается закон. Татьяна?
По-моему, если это не мешает их основной деятельности, если у них есть коммерческие способности, и это они могут совмещать, то это вполне возможно. Меня зовут Гайна Вартановна.
Думаю, что нет. Ну, надо заниматься одним делом как следует, а так распыляться, мне кажется, не получится. Джульетта.
Ну, если на этот бизнес они себе деньги не выделяют с государственного бюджета, то имеют право. А если с государственного, то я считаю, то, что не имеют. Митин.
Нет, категорически. За двумя зайцами погонишься, ни одной не поймаешь. Он будет в свою пользу все делать и все поломает. Надо чиновнику дать хорошую зарплату, его контролировать, чтобы у него за его спиной очередь была за это место. Конкуренция должна быть на это место, чтобы грамотные люди, надо создать комиссию независимую, чтобы они назначали всех чиновников в конкурсной основе. Эдуард Арестанов.
У чиновников должна быть достойная зарплата. К сожалению, наше государство пока этого себе не может позволить. И мы знаем, что практически каждый чиновник у нас в Абхазии за каждым депутатом стоит какой-то бизнес, иначе они просто семью не прокормят, к сожалению. Но мы должны стремиться к тому, что все-таки, правда, я не знаю, какие у нас законы действуют, мы должны стремиться к тому, чтобы освободить их от этой коммерческой непосильной ноши, и чтобы они занимались только государственными административными делами. Константин Тужба.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Серотонин – вещество, выделяемое органами внутренней секреции, называют еще гормоном хорошего настроения и даже гормоном счастья. Серотонин – так называется новый роман самого известного и почитаемого писателя Франции Мишеля Уэльбека. О том, как Уэльбек все же остается Уэльбеком, рассказывает Семен Мирский.
Уэльбек не был бы Уэльбеком, если бы антигерой его романа Флоран Клод Лабруст, носящий многие биографические черты автора, был бы веселым, тем более счастливым, ибо сквозной мотив книги – это смерть и идея самоубийства. Но рискуя впасть в непримиримые противоречия, тут же добавлю, что «Серотонин» – это не в меньшей степени роман о любви. Любви, казавшейся возможной, но навсегда утраченной. Флоран Клод Лабруст, как и сам Мишель Уэльбек, агроном по образованию. И главы, рассказывающие о конфликте между владельцами молочных ферм и технократами из Европейской комиссии в Брюсселе, явно написаны рукой знатока. Появление романа «Серотонин» практически совпало по времени с началом массового движения так называемых «желтых жилетов», требующих от правительства большего внимания к проблемам социальной справедливости, чьи демонстрации сопровождаются актами насилия и массового вандализма. Поэтому стоит ли удивляться, что немедленно после поступления в продажу нового романа Уэльбека с первым тиражом в 350 тысяч экземпляров критики в очередной раз заговорили о Мишеле Уэльбеке как о пророке в своем отечестве. Люди, склонные наделять Уэльбека чертами пророка, неизменно напоминают о его книге «Платформа», о массовом секс-туризме в страны Юго-Восточной Азии, за который последовал жуткий по своим последствиям террористический акт на острове Бали в Индонезии в 2002 году, вызвавший гибель более 200 человек. И, разумеется, о романе «Покорность», о превращении Франции в часть исламского халифата, навсегда связанный с расстрелом джихадистами редакции сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» 7 января 2015 года. Но если сказать конкретно несколько слов о содержании романа «Серотонин», то 46-летний Флоран Клод Лабруст, ненавидящий свое имя не меньше, чем самого себя, решает уйти со своего поста в Министерстве сельского хозяйства и отправляется погостить у своего старого друга по имени Эймерик. Эймерик, выходец из семьи старой нормандской знати, решает в каком-то смысле уйти в народ и покупает молочную ферму в Нижней Нормандии. Но ферма не приносит ожидаемых доходов. Главным образом, по причине введения Европейской комиссии так называемых квот на продукцию и на цены, что вынуждает фермеров продавать молоко ниже себестоимости. Эймерик становится организатором движения протеста нормандских фермеров. Берет автомат из своей богатой коллекции оружия, идет с автоматом наперевес навстречу преградившим дорогу спецназовцам и стреляет. Но стреляет, приставив дуло автомата к собственной голове. Так Флоран Клод лишается своего не просто лучшего, но своего единственного друга. Поскольку пересказ сложного по своей структуре романа, коим является «Серотонин», дело столь же бесполезное, сколь и безнадежное, остановлюсь всего лишь на двух его мотивах. Первый – это повсеместное присутствие провокации как отличительной черты стиля и личности Уэльбека. Ибо писатель этот – одна сплошная пощечина общественному вкусу. Вот всего два из множества примеров. Отказавшись давать после выхода «Серотонина» интервью французским средствам массовой информации, Уэльбек согласился ответить на вопросы одного американского еженедельника. И в интервью этом более чем похвально отозвался о президенте Дональде Трампе, что для французского интеллектуала вещь неслыханная. Второй пример. Отношение к сексуальным меньшинствам. Гей в романе Уэльбека в сопровождении какого-нибудь не слишком лестного эпитета. Вычислить отношение Мишеля Уэльбека к тому или иному явлению весьма нетрудно. Если вы за, то я против, и, соответственно, наоборот. Такой вот идейный инфантилизм. Что это означает на самом деле? Наиболее тонкие знатоки и ценители творчества Уэльбека убеждены, что он черпает энергию из сознания своего полного и абсолютного одиночества. И теория эта мне лично представляется правдоподобной, помня, что 2 года назад Уэльбек опубликовал эссе о немецком философе Артуре Шопенгауэре, великом пессимисте и мизантропе. И в этом эссе есть такая фраза: «Шопенгауэр раз и навсегда перевернул всю мою жизнь». И вот напоследок мотив любви в романе «Серотонин». Флоран Клод Лабруст, как говорят в народе, ходок, неутомимый бабник, испытывающий по мере старения все больше проблем с эрекцией. И проблемы эти частично объясняются чрезмерным потреблением антидепрессантов, без которых Флоран Клод уже жить не может. На пути страдающего от неизлечимой депрессии Дон Жуана появляются, тем не менее, 2 женщины. Англичанка Кейт и француженка Камиль. 2 женщины, которых он не сводит, говоря его собственными словами, к 3 интересующим меня отверстиям в их теле. Англичанка Кейт довольно быстро и навсегда исчезает за проливом Ла-Манш. И Флоран Клод теряет ее след. Другое дело Камиль, которую, как он ему кажется, он любит, той самой единственной любовью, которая раз и навсегда до гробовой доски Флоран Клод выслеживает Камиль, которая, став ветеринарным врачом, живет в сельском уединении со своим 4-летним сыном. У него даже появляется план воссоединения со своей потерянной любовью. Он решает убить сына Ками, а затем выступить в роли утешителя и единственной опоры ее жизни. Но в какой-то момент решает, что он не способен совершить такое преступление. Уезжает обратно в Париж и проводит дни и ночи в размышлениях о самоубийстве. Кончается же роман на вполне неожиданной ноте, напоминающей подражание Христу Фомы Кемпийского с его презрением мира и всей суеты его, заканчивается новый роман Мишеля Уэльбека.
О новой книге Мишеля Уэльбека рассказывал Семен Мински. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.